В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. С каким посланием Кэтрин Эштон прибыла в Тбилиси? Как готовиться к борьбе во втором туре два кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия? Безработица в Грузии. Делает ли государство все, чтобы решить эту проблему? Тема нашего сегодняшнего некруглого стола. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сирии солдаты, перешедшие на сторону оппозиции, напали на штаб разведслужбы военно-воздушных сил под Дамаском. В Киеве акция протеста чернобыльцев, требующих выплаты пенсий, в полном объеме закончилась столкновениями с милицией. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова, его общественная деятельность. В Сирии солдаты, перешедшие на сторону оппозиции, в ночь на среду напали на штаб разведслужбы военно-воздушных сил под Дамаском. Здание частично разрушено, а погибших не сообщается. Разведка ВВС Сирии причастна ко многим репрессиям против участников демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада. В столице Марокко Рабате сегодня открывается заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств, участники которого должны одобрить решение приостановить членство Сирии, после чего оно вступит в силу. Дамаск сегодняшнюю встречу бойкотирует. Выступая перед заседанием, генеральный секретарь Лиги Набиль Аль-Араби заявил о необходимости решительных действий для того, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. В Киеве акция протеста чернобыльцев, требующих выплаты пенсий, в полном объеме закончилась столкновениями с милицией, передает Владимир Ивахненко.
Около 500 чернобыльцев пикетировали здание Кабинета министров Украины, требуя выполнения судебных решений о выплате пенсий. Их размер для многих льготников сокращен, как утверждается, из-за отсутствия необходимых средств в госбюджете, говорят участники акции протеста.
Мы помрем буквально днями, потому что каждый из нас тяжело болен.
Этому беспределу нужно положить конец. И я думаю, что инвалиды-чернобыльцы, инвалиды-афганцы готовы.
После того, как стало известно, что премьер-министр Николай Азаров не намерен встречаться с митингующими, чернобыльцы пытались прорваться в здание правительства. В ходе столкновений с милицейским спецназом пострадал один из чернобыльцев. Он был госпитализирован сердечным приступом. В больнице из-за резкого ухудшения здоровья оказались и протестовавшие против сокращения пенсий в Донецке трое ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Более 60 их коллег продолжают голодовку в областном управлении пенсионного фонда и в разбитом у его здания палаточном городке. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова, его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление, предположительно, носило заказной характер. Ахтаханов был застрелен неизвестными в ночь на среду, стрелявший скрылся на автомобиле. Машина, на которой, предположительно, он уехал с места преступления, была обнаружена. Сообщается, что автомобиль был подожжен.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня исполнилось 2 года со дня гибели в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Обвинения предъявлены 2 тюремным врачам. Дмитрия Кратова следствие считает виновным в халатности Ларису Литвинову в причинении смерти по неосторожности, передает Марьяна Тарачешникова.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в Матросской тишине 16 ноября 2009 года. Расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенсионеров. пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь два врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Авиакомпания «Рулкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотами, и арестом самолетов. Глава авиакомпании Сергей Полуянов, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил сегодня Интерфаксу, что его адвокаты принимают все возможные меры. 8 ноября сотрудники компании «Рулкан», россиянин Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко, были приговорены судом таджикского города Курган-Тюбе к 8,5 годам заключения по обвинению в контрабанде и нарушении правил международных полетов. Эти же обвинения на днях были заочно предъявлены и самому Полуянову.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Кэтрин Эштон находилась с визитом в Тбилиси. Во время своего выступления она, в частности, сообщила, что переговоры по соглашению о свободной торговле с Евросоюзом начнутся до наступления рождественских праздников. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Большую часть своего визита в Тбилиси Кэтрин Эштон провела в обществе президента Михаила Саакашвили. Вместе с ним больше часа баронесса обедала. Позже Саакашвили принимал ее в своей резиденции, а в конце еще долго не отпускал к ожидавшему ее автомобильному кортежу, настойчиво убеждая Эштон в чем-то, по-видимому, очень важном. Президент покинул гостью лишь на время ее непродолжительной прогулки по центральному проспекту Руставели. Как отмечали аналитики, такое особое внимание грузинского лидера Кэтрин Эштон имеет свое объяснение. В преддверии визита представителя ЕС грузинские власти явно нервничали, ожидая, пока Эштон назовет точную дату начала переговоров по соглашению о свободной торговле. Причем в интересы Грузии явно не входило перенос этой даты на следующий год. С этого вопроса Саакашвили и начал свое выступление по окончании официальной встречи с Эштон. Он с удовольствием сообщил журналистам, что переговоры начнутся в ближайшие недели. Грузинский лидер не скрыл своей радости и во время выступления Кэтрин Эштон, когда она была еще более конкретной.
Вы, безусловно, правы, когда говорите, что мы сможем быстро продвинуться в этом вопросе. Переговоры начнутся в ближайшие недели. К Рождеству мы сумеем представить конкретный результат этого процесса, над которым, как я знаю, вы так усердно работали и который мы начнем с удовольствием.
Сказала Кэтрин Эштон. Начало переговоров по соглашению о торговле дают надежду грузинским властям, что в будущем местные компании смогут свободно экспортировать свой товар в страны Европейского Союза. Саакашвили сказал, что такая перспектива уже прописана в государственном плане экономического развития страны до 2015 года.
Но я надеюсь, что эти переговоры завершатся намного раньше этого срока, в ближайшие годы.
Сказал Саакашвили. Обещание начать переговоры именно в этом году грузинские власти получили в конце сентября во время Варшавского саммита Восточного партнерства. Но в течение последних недель Брюссель столкнулся с серьезными экономическими проблемами и был вынужден все свои силы бросить на предотвращение повторного экономического кризиса в Европе. Грузинским чиновникам стали поступать сигналы о том, что переговоры по соглашению о свободной торговле следует перенести на более поздний срок, на следующий год. Это не входило в планы грузинских властей. Перенос даты переговоров, по их мнению, фактически демонстрировал, что сближение Грузии с Евросоюзом для этой организации не является приоритетом. Сегодня Саакашвили уже смело подчеркнул, что Грузия – это часть Европы, и она станет членом Европейского Союза.
Мы все, я в первую очередь, ведь я, кажется, самый нетерпеливый представитель своего народа, все время спрашиваем, ну когда же это случится? Впустите нас быстрее. Что же вы заставляете нас так нервничать и держите у самых дверей? Откройте нам эти двери и впустите внутрь.
говорил Саакашвили, стоя рядом с Кэтрин Эштон, которая в ответ ему одобрительно улыбалась. Грузинский президент говорил, что переговоры о свободной торговле – это лишь начало продолжительного институционального процесса на пути сближения с Европейским Союзом. Саакашвили пытался объяснить, что этот процесс сам по себе имеет ключевое значение не только для экономического развития его страны. Так она будет чувствовать себя в большей безопасности.
Все дело в том, что дестабилизировать ситуацию в этой стране, и тем более завоевать ее и стереть с карты мира, становится очень трудно, если она так быстро интегрируется в Евросоюз.
Сказал Саакашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня послы самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазия в Москве Дмитрий Медоев и Игорь Ахба обсудили в российском внешнеполитическом ведомстве проблематику ВТО. Российский МИД поспешил заверить, что никаких уступок Грузии в отношении признания в ходе переговоров по ВТО сделано не было. Однако общественность, например, в Абхазии, к такого рода заявлениям относится с недоверием. Из Сухуми передает Виталий Шария.
На днях я встретил молодого, но уже весьма авторитетного абхазского политолога Ираклия Хинба и, конечно же, поинтересовался его мнением по поводу условий вступления России в ВТО. Ираклий горячо заговорил о том, что существующие в нашем обществе страхи совершенно беспочвенны и вызваны смутным пониманием многими существа дела. Эти же мысли он развивал и в пятничной передаче канала «Абаза ТВ», «Точка зрения». Думаю, это не могло не повлиять на позицию многих телезрителей, ибо он, во-первых, умеет убедительно доносить свои аргументы до аудитории, во-вторых, у него нет репутации человека, подпевающего властям. Тем не менее, в целом отношение к российско-грузинским договоренностям остается в обществе настороженным и враждебным. И не только со стороны оппозиционных политиков, заявления которых Форум народного единства Абхазии, АРВА, были абсолютно предсказуемыми. Вот типичные высказывания, приведенные в подборке мнения граждан в газете «Адуней». Инка Шамба, этнограф. «Как Россия может на это пойти? Ведь за Абхазию наши ребята проливали кровь, с трудом отстояли свою родину. Как можно поставить на границе чужих людей? Это что, контроль над нами? В таком случае о какой свободе может идти речь? Если Россия пойдет на это, то зачем нужно было признание?» Конец цитаты. Инна Гитцба. «Зачем Россия нас тогда признала, если она предаст нас таким образом? Ни к чему хорошему в Абхазии это не приведет. Не для того погибали наши дети». Конец цитаты. Историк и журналист оппозиционного толка Аслан Авизба в своей статье «Абхазский абзац» в романе с ВТО в газете «Новый день» излагает предысторию соглашения по ВТО и совершенно справедливо подмечает совпадение его достижения с обещанием Барака Обамы добиться отмены в США поправки Джексона-Веника и рядом других фактов. Что ж, это уже ни для кого, по-моему, не является секретом. То, что соглашение по ВТО стало результатом глобального компромисса, поскольку во вступлении России во Всемирную торговую организацию Запад был заинтересован ничуть, по крайней мере, не меньше ее самой, и, конечно, работал с Тбилиси. В итоге и грузинское руководство не потеряло лицо, и Россия, если и потеряла немного реноме в глазах союзников, то зато повысила в глазах Запада свою договороспособность. Как говаривал Генрих IV, Париж стоит обедни. Но в Абхазии и Южной Осетии не остается ничего, кроме как стерпеть обиду, ибо надо уметь отличать главное от второстепенного. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Еще одна глобальная тема – перспективы вступления Грузии в Североатлантический альянс, анализирует в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси, политолог Гия Нодия.
«Взгляд из».
К шансам Грузии на то, чтобы стать членом Североатлантического альянса, принято относиться скептически. Особенно после того, как в августе 2008 года Россия показала готовность пойти на радикальные меры, чтобы не допустить дальнейшего расширения НАТО в своем регионе. Но для Грузии интеграция в Запад, то есть НАТО и Европейский Союз, неразрывно со стержнем национального проекта – состояться как современное государство европейского типа. Именно на этом проекте основывается легитимность правительства Михаила Саакашвили. Но дело не только в нем. Идею поддерживает большая часть грузинского общества и основные оппозиционные партии. Меняет ли ситуацию появление нового лидера оппозиции Бидзины Иванишвили? Его политические перспективы полностью основаны на нажитых в России миллиардах, поэтому неудивительны предположения о его связи с российским политическим интересом. А последнее во многом заключается именно в недопущении интеграции в Грузии в западные институты. Иванишвили начал с постулирования того, что Грузия должна углубить дружбу и интеграцию с Европой и США и начать налаживать отношения с Россией. Такими общими заявлениями спорить трудно, однако сразу заметили, что Иванишвили избегал темы НАТО. Это ли не подтверждение того, что он кремлевский проект? Кроме того, он обвинил в начале войны 2008 года Михаила Саакашвили, практически повторив российскую позицию. Однако через несколько интервью Иванишвили уже заявил, что для Грузии интеграции в НАТО нет альтернативы. В данном случае не моя цель – разгадывать тайну Иванишвили. Он оставляет впечатление слабо разбирающегося в политике человека, который на ходу учится, что и как надо говорить. Его предполагаемые связи с Кремлем могут быть лишь предметом спекуляций. Но важен факт. Заявив о своих претензиях возглавить и спасти Грузию, Иванишвили достаточно быстро понял, что он не может достичь своих целей, не подтвердив ориентацию на интеграцию в НАТО как стратегическую цель грузинской политики. С другой стороны, несмотря на скептицизм своих аналитиков, Запад уже не может отказать Грузии в ее натовских амбициях. Поскольку весной 2008 года в Бухаресте НАТО заявило, что Грузия станет ее членом, когда будет к этому готова, отказать ей на том основании, что это не понравится России, уже нельзя. Такую потерю лица Западный альянс не может себе позволить. Хотя откладывать решение, конечно, можно, тем более, что никогда никто ясно не говорил и, скорее всего, не скажет, как именно степень готовности Грузии измерить. Изменить свое отношение может лишь сама Грузия, но этого пока не предвидится. Все понимают, что двусмысленная ситуация может продолжаться долго, но никто не знает, насколько. Сегодня задача Грузии в том, чтобы проявлять упорство и настойчивость в надежде, что в какой-то момент международный расклад изменится в ее пользу. Если она сможет показать, что может быть не менее достойной партнером Альянса, чем его новые участники, у нее и ее друзей возрастают шансы морального давления на эту организацию. Визит в Грузию Андреса Фога Расмуссена, генерального секретаря НАТО, 9-10 ноября стал еще одной демонстрацией этого положения вещей. Расмуссен похвалил грузинские реформы и заявил, что Грузия как никогда близка к НАТО. Сейчас особое внимание состоянию демократических институтов Грузии, прежде всего тому, как пройдут парламентские выборы 2012 года. Понятно, что на деле не это главное препятствие для вступления Грузии в альянс, но оппоненты принятия Грузии публично будут ссылаться именно на дефицит демократии. В этом смысле первые шаги, предпринятые властью в ответ на появление Иванишвили, особенно проблематичны. Лишение его грузинского гражданства может быть юридически вполне оправданным. Однако сам факт, что это произошло через несколько дней после того, как он объявил себя лидером оппозиции, далеко не улучшит демократический имидж Грузии. Все рассматривают визит Расмуссена в контексте подготовки к саммиту НАТО весной будущего года. Ничего конкретного он не обещал и обещать не мог. Больших ожиданий не было и в Тбилиси. Но на этом этапе главное не отступаться от поставленной цели и иметь хоть какую-то позитивную динамику. В этом смысле визит генсека НАТО был успешным для Грузии.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Неправительственная организация «Центр исследования экономической политики» распространила сегодня доклад под названием «Трудоустройство и тенденция безработицы в Грузии». После 1998 года уровень безработицы в стране увеличился с 12,4% до 16,3%, то есть проблема с каждым годом становится все острее. Тему продолжит Эдита Бадасян.
Год назад число безработных пополнил 28-летний Георгий. По образованию он зооинженер, но так как поиски работы не увенчались успехом, он решил освоить более популярную в Грузии профессию и стал специалистом по компьютерному дизайну. Проработав год в рекламном агентстве, Георгий попал под сокращение и вновь оказался безработным. Как вы ищете работу?
Ну, через интернет вообще-то. И, ну, общаюсь с друзьями где-нибудь, если что-то есть. Скажите мне, там ничего нету, брат. И не хочу на это, а другую профессию научиться и на другую сферу работать.
Именно образование названо ключевым фактором проблемы безработицы в докладе Центра исследования экономической политики. С одной стороны, по мнению экспертов, в связи с распадом Советского Союза произошел пересмотр ценностей, и люди с советским образованием стали несоответствующими. С другой, современное образование также оставляет желать лучшего. По словам директора проекта Центра исследования экономической политики Нино Евгенидзе, самой уязвимой в этой ситуации оказалась молодежь.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди молодого поколения в возрасте от 25 до 35 лет. Это очень тревожный показатель. В 2007 году было произведено больше всего инвестиций в Грузию, а уровень безработицы в тот момент достиг 13%. Это еще один показатель слабой системы образования. Мы часто слышим, что проводят реформы, но реальность доказывает, что все они неэффективны и не удовлетворяют тем потребностям, которые существуют на рынке труда.
Выход из этой ситуации Нино Евгенидзе видит в первую очередь в пересмотре системы образования и в проведении исследований нужд компаний и производителей, какого рода специалисты им нужны. Депутат парламента от Национал-демократической партии Гурам Чахвадзе считает, что такую функцию могла бы взять на себя государственная служба по трудоустройству, которая бы создала информационную базу по безработным.
Государственная служба занятости очень тесно работает. С одной стороны, Министерство экономики. Министерство экономики должно дать информацию службе занятости, какая перспектива развития экономики, какие отрасли будут развиваться. Это и с другой стороны, эта служба координирует с Министерством просвещения, потому что эти безработные должны переквалифицироваться.
По словам Гурама Чахвадзе, Грузия, которая присоединилась к Конвенции об организации службы занятости Международной организации труда, еще в сентябре 2003 года должна была уже давно создать такую службу, однако до сих пор так ничего и не сделала. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И мы продолжаем тему безработицы в Грузии в нашей рубрике «Не круглый стол». У нас на прямой телефонной линии из Тбилиси два эксперта по экономическим вопросам – Георгий Хухашвили и Ревас Сакеваришвили. Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Георгий, насколько я понимаю, вы у нас на связи, но связи с Ревазом пока нет. Мы надеемся, что он к нам присоединится. Что ж, давайте начнем с общего вопроса. Какая вообще на самом деле безработица в Грузии? И в чем ее, собственно, основная причина? Вот в материале, который у нас был перед этим, где представлялся доклад под названием «Трудоустройство и тенденции безработицы в Грузии» Центра исследования экономической политики, одной из основных причин называлась несоответствующее образование. Либо оно старое советское, не соответствует современным реалиям, либо оно некачественное современное. Вы согласны с такой точкой зрения?
Нет, абсолютно не согласен, потому что этот человек, кто это говорит, это чистая пропаганда. Почему? Потому что если есть потребность на какие-то профессии, рыночные отношения всегда находят на соответствующую квалификацию. То есть на самом деле дефицита специалистов не ощущается. Ощущается дефицит рабочих мест на самом деле. То есть механизмы здесь работают, то есть искусственного какого-нибудь вмешательства в этом деле не нужно. Да, может быть, есть какие-то проблемы, но они, конечно же, несущественные. Основная проблема в том, что просто нет рабочих мест. Рабочих мест, если бы они были, поверьте мне, что очень легко бы сам бизнес как-то организовал бы соответствующую подготовку рабочих мест. Дело в том, что бизнес не развивается, нет конкурентной среды, очень высокие политические риски. И где-то от 50 и выше процентов населения, ощущая по исследованиям, в том числе и международных организаций, ощущают себя безработными в стране. И те цифры, которые я слышал вот в предыдущем сюжете, там 13% называют, ну это просто очень, это просто смешно.
То есть, Георгий, вы считаете, что вот это...
Проблемы другие абсолютно.
Георгий, да? Вы считаете, что вот эта госслужба занятости, о которой говорят специалисты, она тоже, в принципе, не нужна? То есть надо развивать бизнес, и он сам уже обеспечит рабочими местами весь рынок?
Служба, может быть, и не помещает, но служба никаких вопросов не решает. Если на рынке труда нет рабочих мест, эта служба что может, то есть не, воздух не может продавать, да? То есть если бизнес и экономика не создают рабочие места, эта служба что может сделать? Она же не может придумать какие-то виртуальные рабочие места. Так что на самом деле мы всегда уходим от глубинных реальных проблем, системных проблем, которые существуют в стране, и ищем, то есть хотим переложить с больной головы на здоровую. Ну, это чистая пропаганда, оболочка пропагандистская. Ну, кто эти игры играет, пусть играет дальше. Но эти проблемы, конечно, не решится.
Георгий, спасибо. Вот мне говорят, что у нас на линии Ревас Сакиваришвили. Ревас, добрый вечер. Нет, к сожалению, нам не удалось установить с ним связь. Георгий, мы продолжаем нашу тему. Георгий, а скажите, вот существует ли какое-то давление иностранной рабочей силы в Грузии? Я знаю, что в России это серьезная проблема. И есть ли какие-то протекционистские меры вот на рынке труда со стороны государства? Так, судя по всему, мы потеряли и одного, и второго наших экспертов. Что ж, мы вынуждены закончить наш некруглый стол. И сейчас, да, мы поставим промо.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. К сожалению, мы не смогли сейчас подсоединить наших экспертов, и мы идем дальше. Сейчас мы обсудим северо-осетинскую тему. Во Владикавказе второй день более сотни верующих пикетируют храм Рождества Пресвятой Богородицы с требованием вернуть в Северную Осетию бывшего настоятеля Аланского мужского монастыря архимандрита Антония Данилова. Накануне на заседании епархиального совета под председательством архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы было принято решение о переводе Антония в качестве благочинного церквей Тарумовского района Дагестана. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров поддержал верующих, протестующих против решения епархиального совета, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова. Что ж, у нас опять техническая накладка, мы не можем ничего сейчас сделать, и мы вынуждены перейти на следующую тему. У нас будет рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда, очередь обзора грузинской прессы, которая подготовила Нона Суварян.
Вчерашняя встреча патриарха Грузии Ильи II с бизнесменом Пидзиной Иванишвили попала в центр внимания почти всех грузинских газет. «Все будет хорошо», – выносит в заголовок статьи слова патриарха газета «Ахали Тауба». Часовая встреча Ильи II и бизнесмена Иванишвили продлась более часа, как и ожидалось, за закрытыми дверями. Автор статьи Тея Мархваидзе отметила, что обе стороны встречи оказались довольны, но особенно Иванишвили. Он заявил, что от главы ГПЦ получил много советов, которые учтет и которые помогут в дальнейшей деятельности. В свою очередь, патриарх отметил.
Народ смотрит на вас с надеждой.
Некоторые нервничают. Я надеюсь, что все будет хорошо.
Эту фразу патриарха вынесла в заголовок и газета «Версия». По информации издания, члены Святого Синода не советовали Илье II не только делать заявление в поддержку бизнесмена, но и встречаться с ним в резиденции патриархии. Противники встречи считают, что не следует злить и без того обиженную на церковь власть. Но патриарх все-таки встретился с Иванишвили и во многом потому, что полагает, что в отношении бизнесмена от власти исходит угроза. Патриарх решил таким образом открыто поддержать Иванишвили. С темой Иванишвили связаны и другие публикации в грузинских газетах. Ученые протестуют против постыдного решения руководителей академии. По таким заголовкам вышла статья в газете «Резонанси». Как пишет издание, некоторые члены Академии наук высказывают свое возмущение против закрытия в банке карту их счетов. На эти счета в течение ряда лет вместе с зарплатой перечислялась и денежная помощь от бизнесмена. Как заявил член Академии Иваня Кигурадзе,
«Очень постыдно то, что произошло, потому что в течение многих лет Бедина Иванишвили бескорыстно помогала Академии, и от руководства Академии такого отношения не заслужил».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Главным результатом краткого визита в Грузию верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон стала договоренность о начале в ближайшее время переговоров между Грузией и Евросоюзом о свободной торговле. Точная дата начала переговоров по зоне свободной торговли все еще неизвестна, но президент Саакашвили и верховный представитель ЕС выразили надежду, что они начнутся до конца текущего года. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова и его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление предположительно носило заказной характер. Ахтаханов был застрелен неизвестными в ночь на среду. Стрелявший скрылся на автомобиле, машина, на которой предположительно он уехал с места преступления, была обнаружена. Сообщается, что автомобиль был подожжен. Выбывший в первом туре из предвыборной гонки на место президента самопровозглашенной республики Южная Осетия кандидат Владимир Келексаев заявил 16 ноября о поддержке во втором туре кандидатуры Аллы Джиоевой, передает ИА Регнум. Другой экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алан Катаев пока не определился, кого планирует поддержать во втором туре президентских выборов, но планирует решить этот вопрос в течение ближайших двух дней. На данный момент мы ведем переговоры с обоими кандидатами. Через пару дней вопрос о присоединении к одному из кандидатов будет определен. «Судьба страны нас очень беспокоит», — сказал Катаев. Вопросом незаконного строительства посвящалось совещание, состоявшееся сегодня в Генеральной прокуратуре под председательством генпрокурора Сафарбея Миканба. Зам генпрокурора Эшо Какали отметил, что в настоящее время выявлены факты грубейшего нарушения действующего законодательства. Установлены многочисленные факты незаконного строительства. При этом службы, призванные обеспечить контроль в данной сфере, от данной проблемы самоустранили, сказал Какалия. Какалия признал недостаточную работу прокуроров на местах по выявлению указанных фактов. Вместе с тем он отметил, что прокуратура оказалась единственным ведомством, которое ведет определенную работу. В настоящее время проверкой охвачены Гагрский и Кудаутский районы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Переходим к большой теме президентских выборов самопровозглашенной республики Южная Осетия, второй тур которых намечен на 27 ноября. О том, что сегодня происходило в штабе официального победителя первого тура Анатолия Бибилова, какие настроения у его сторонников, узнавала наш корреспондент Ганна Яновская.
В штабе Анатолия Бибилова обстановка вполне рабочая. Кто-то готовит новые плакаты кандидата. Поскольку после истечения 5-дневного срока и оглашения окончательных итогов первого тура выборов, можно будет вновь приступить к агитационной работе. Настроение у сторонников штаба явно приподнятое. Они улыбаются, шутят. Периодически в штаб заглядывают рядовые граждане, сторонники Бибилова. Елена Яшина, член партии «Единство» и депутат парламента, говорит, что Анатолий Ильич готов продолжить борьбу.
Несмотря на то, что мы вышли во второй тур, мы прекрасно понимаем, что работа предстоит сложная. Ну, я не думаю, что тяжелая, но сложная точно. Мы надеемся на то, что победим, потому что здравомыслящие люди должны нас поддержать. Все эти 2 недели будут встречи, будут и в городе, будут и в районах. Настроение боевое. Будем работать. Неужели вы думаете, что у нас может быть настроение плохое? Тем более, когда Россия за нами.
В штабе я встретила и первого заместителя председателя парламента республики Юрия Дицойта, который всецело поддерживает кандидата.
У нас ситуация оказалась совершенно практически идентичной той, которая сложилась в Абхазии. Там выиграл кандидат, который обещал жестко покончить с коррупцией. У нас в плане коррупции дела обстоят намного хуже, чем в Абхазии. Поэтому то, что Бибилов в своей предвыборной программе одним из пунктов заявил борьбу с коррупцией, я думаю, что способствовало тому, что он вышел во второй тур. Ну а поскольку коррупция у нас жестко ассоциируется с ныне действующей властью, не дифференцированно, просто власть ныне действующая. И поскольку, значит, кандидат, второй кандидат, который прошел во второй тур, объявил войну конкретно вот этой власти, тоже способствовало тому, что они во втором туре.
Дицойто заметил, что ситуация во втором туре может оказаться совершенно непредсказуемой. Необходимо объяснить народу, что борьба с коррупцией в исполнении Бибилова – это цивилизованные методы в рамках закона, в рамках Конституции Республики, тогда как его оппоненты в случае прихода к власти могут наломать дров. Разденут до трусов, проиллюстрировал мой собеседник свою мысль.
Если народ это поймет, я думаю, что у нас есть абсолютно все шансы выиграть во втором туре. Если народ этого не поймет, если он пойдет за эмоциями, а эмоции я уже сказал, с чем связаны, значит, с неприязнью к ныне действующей власти. Если он пойдет на поводу своих эмоций, тогда, наверное, есть шанс у Аллы Алексеевны.
На мои слова о том, что Бибилова считает преемником нынешнего президента, Дицойто отреагировал резко и эмоционально.
Это сейчас мешает нашему кандидату. Дело в том, что Эдуарду Кукуйте в свое время предложили написать список из нескольких фамилий возможных кандидатов на должность президента. В числе других была названа и фамилия Бибилова. Но главная фигура там была совершенно другая, которая, ну, скажем так, настолько одиозна, что остановить на ней свой выбор не осмелился ни президент, ни кто бы то ни было еще. Если кто-то считает, что там Эдуард Джабевич сохранит свою власть, как это он утверждает, что он придет и сядет в кресло спикера, как мечтают об этом некоторые его сторонники, то они, мягко говоря, заблуждаются. Ничего такого в реальной действительности не будет. Вот как они, в кавычках, промахнулись с выборами, вот то же самое будет и со всем остальным.
По предположениям Дицойто, команда Эдуарда Кукуйте уйдет на заслуженный отдых. Те, кто не успел себя замарать в полный рост, смогут просто спокойно отойти от дела. А вот коррупционерам придется ответить перед законом. Дана Яновская, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Продолжаем тему. Второй кандидат, прошедший во второй тур, Алла Джиоева, продолжает отвечать на обвинения со стороны своих критиков и работать с избирателями. Сегодня в ее предвыборном штабе побывал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Президент Эдуард Кукуйте недавно заявил, что избиратели Южной Осетии не станут голосовать за кандидата-женщину.
Ну, во-первых, итоги первого тура достаточно ясный и четкий ответ ему. А во-вторых, я хочу сказать, в 21 веке быть с таким примитивным мышлением, согласитесь, что это дискредитация в первую очередь своего собственного мышления.
Вы говорите о том, что нужны институциональные реформы. Как это будет выглядеть?
атрибутами состоявшегося государства являются органы власти. Кризис захватил все сферы жизни в Южной Осетии. Второй очень важный атрибут состоявшегося государства – это законы его верховенства в обществе. А поскольку у нас в Южной Осетии закон именуется именем ближайших родственников президента, то всем становится абсолютно очевидным несостоятельность закона как такового. В этом плане не оторвано друг от друга, но мы намерены полностью реформировать систему политической власти в Южной Осетии, начиная от президентской власти, где будет четкая передача части полномочий парламенту для создания системы сдержек и противовесов. Будет полностью реформирован парламент, потому что партийная система в Южной Осетии не сложилась пока, и одномандатные округа. Это, я думаю, на сегодня реальность в Южной Осетии. По крайней мере, это предоставляет нам возможность выбрать в парламент профессиональных и патриотичных людей, которые смогут исполнять свои обязанности достойно. Что касается судебной власти и органов прокуратуры, то надо придумывать какие-то радикальные меры, которые будут продуктивными. Ну, на первом этапе, я думаю, что этих реформ вполне достаточно, чтобы не заблудиться в красивых словах.
В Южной Осетии практически нет независимой прессы.
Я давно и четко обозначила свою позицию по этому поводу. Если ты не научишься прислушиваться к оппозиции, то ты всегда обречен. Всякая диктатура обречена. Поэтому создание независимых институтов, которые бы не просто декларировали, а на деле бы показывали и свободу слова, свободу волеизъявления, это необходимость.
Как вы будете выстраивать свои отношения с Россией?
Несомненно, в Южной Осетии каждый человек россиянин. И я отношусь к этой категории людей, потому что я вскорблена на русской истории и русской культуре. И остаюсь абсолютно приверженной России. Но у меня вместе с тем, все-таки как у человека мыслящего, иногда возникают какие-то определенные вопросы, которые я позволяю себе ставить. Я, например, задаю вопрос, почему такие колоссальные денежные вливания столь безрезультативны? Она должна, казалось бы, обязательно проследить за тем, чтобы эти действия были результативны.
Сегодня много говорят о воссоединении Южной Осетии с Россией. Как вы относитесь к этой идее?
Конечно, вековая мечта осетинского народа – это объединение, потому что мы маленький, разделенный народ, который имеет шанс раствориться. Но вместе с тем мы 20 лет декларировали свою независимость, мы отдали ей жизни лучших сынов и дочерей. Однозначно ответить сегодня на этот вопрос я не могу.
В случае вашей победы на выборах, какой будет политика руководства Южной Осетии на грузинском направлении?
Когда я проезжаю этот коридор, вопреки тому, что даю абсолютно однозначную оценку фашистствующему режиму Грузии, но, тем не менее, там тоже жили простые труженики. Они любили землю, они ее обрабатывали. Так вот, я стою на тех ценностях, что рано или поздно наступит день, когда власти Грузии должны будут обязательно ответить не только перед осетинским народом, но и перед своим собственным народом за те преступления, которые они себе позволили. Я верю в то, что когда-нибудь наступит день, когда соседствующие государства будут снова жить как два достойных народа.
И мы продолжаем тему, а на этот раз поговорим о проигравших в первом туре кандидатов, которые в общей сложности набрали немало голосов. Кем они были, почему часть избирателей проголосовала за них? О трех бывших претендентах на президентское кресло размышляет Алан Парастаев.
При том, что выборы в Южной Осетии освещались местной российской и западной прессой достаточно подробно, кандидатам, потерпевшим поражение в ходе первого тура, журналисты не уделили особого внимания. И напрасно. Опыт сошедших с дистанции весьма поучителен и может послужить хорошим уроком для претендентов, прошедших во второй тур. Скажем, призовое четвертое место и 9,5% голосов Алана Кутаева объяснить здравомыслием избирателя невозможно. Среди тех, кто отдал голоса заместителю главы администрации из Хинвала, собственно, жителей города большинство. Города, в котором нет участка улицы длиной более чем 100 метров без колдобины ям, похожих на воронки от артиллерийских снарядов. Города, в котором школьники объясняют свое опоздание на уроки тем, что воду в их районе подали только к 10 часам утра. Города, в котором жители не ходят и не ставят машины рядом с домами с новой кровлей. С этих крыш постоянно срывается снег, поскольку на них не установлены снегодержатели. Как могли горожане, живущие в таких условиях, проголосовать за вице-мэра? Этому феномену есть простое объяснение. Граждане не считают, что местное самоуправление имеет отношение к программе по восстановлению Южной Осетии, и потому не винят чиновника в том бардаке, который творится в городе. Ну а тот факт, что Цхинвальская администрация бессильна перед монстром югоостинской, да и российской номенклатуры, распределяющими российскую помощь, вполне может сыграть на руку заместителю мэра. Дескать, человеку не дают сделать что-либо хорошее для людей казнокрады, но он все равно не оставляет своего места. Не в силах противиться чувству сострадания, избиратель ставит галочку на закапанный скупой слезой бюллетень напротив фамилии Котаев. Похожая ситуация и с Георгием Кабисовым, набравших 7,5%. Министр связи и коммуникации, а заодно и совладелец югоостинского Остелекома, Кабисов обрек граждан республики на пользование услугами одновременно двух телефонных компаний, собственной и Мегафона. Раньше Мегафон работал в Южной Осетии без роуминга, но полтора года назад, как только был открыт Остелеком, владельцам карточек Мегафона пришлось раскошеливаться на роуминг. То же самое происходит с Остелекомом в Северной Осетии. Регулярно выезжающие во Владикавказ южанцы вынуждены пользоваться двумя телефонами или же менять карточки при пересечении границы. Естественно, на порядок возросли расходы на мобильную связь. Какие чувства сподвигли граждан отдавать голоса своему мучителю, мне понять крайне сложно. Возможно, что за Кабисова голосовали тинейджеры, которые благодаря Кабисову могут теперь пользоваться социальной сетью «Одноклассники». Вот уже второй месяц в Хинвале, хоть и с перебоями, но работает 3G интернет. Совершенно иная, но не менее странная ситуация сложилась с Дмитрием Тасоевым, который пришел к финишу только пятым. Он воин, защитник Родины. Тасоеву удалось сформировать наиболее дееспособный и мобильный отряд самообороны. Занявшись бизнесом, он открыл собственную баню в городе. Туда занимали очередь за день, а пенсионеры парились бесплатно. Это происходило в то время, когда электричество в республике давали только по графику. А в 2004 году, став политиком, он без особого труда обошел своих конкурентов на парламентских выборах. В его предвыборном штабе самозабвенно работали энтузиасты, как его бывшие сослуживцы, так и любители попариться, студенты, домохозяйки и другие. Я не слышал практически ни одного критического отзыва о предвыборной стратегии и тактике, даже со стороны конкурентов Тасоева. И Дима все равно лишь пятый. О, этот загадочный югоостинский избиратель. Алан Бараста, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Во Владикавказе второй день более сотни верующих пикетируют храм Рождества Пресвятой Богородицы с требованием вернуть в Северную Осетию бывшего настоятеля Аланского мужского монастыря архимандрита Антония Данилова. Накануне на заседании епархиального совета под председательством архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы было принято решение о переводе Антония в качестве благочинного церквей Тарумовского района Дагестана. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Решение о переводе архимандрита Антония из Северной Осетии в Дагестан архиепископ Зосима объяснил необходимостью укрепить позиции православной церкви в республике, большинство населения которой относит себя к исламу. Такую задачу, по словам архиепископа, поставил святейший патриарх Кирилл. Отца Антония называют в епархии деятельным и мудрым священнослужителем. Верующие с такой характеристикой архимандрита согласны, поскольку помнят, в каких условиях отцу Антонию пришлось создавать в Куртатинском ущелье Аланский мужской монастырь. В этом деле ему помогали многие жители республики. Священнослужитель своим трудолюбием и вниманием к людям, как рассказывают сегодня верующие, завоевал большую популярность в Северной Осетии. Обо всем этом сегодня говорили участники митинга у храма святого Георгия Победоносца во Владикавказе. На акции собралось около 300 человек. Они требовали отменить решение о переводе отца Антония. К тому же многие выступающие выражали недовольство и в адрес архиепископа Владикавказского и Махачкалинского за невыносимый, который, по их мнению, не учитывает мнение прихожан, принимая кадровые решения. Из числа участников митинга была создана организационная группа в составе 12 человек. Она намерена вести переговоры с архиепископом. Члены группы уже собирают подписи под обращение православных Северной Осетии к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять их для обсуждения двух вопросов. Возвращение архимандрита Антония в республику в качестве настоятеля Аланского мужского монастыря и отставки архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы. В обращении говорится, что архиепископ, цитата, «рушит православный мир Осетии и Алании». Конец цитаты. Накануне к архиепископу Зосиме приехала на беседу с целью поиска компромисса спикер парламента Северной Осетии Лариса Хабицева. По окончанию встреч она поделилась своими впечатлениями с журналистами интернет-сайта «15 регион». Цитата, «я приехала к нему с надеждой просто поговорить, подумать, может быть, действительно это какая-то безвыходная ситуация, или можно какой-то выход найти», сказала Лариса Хабицева. «Но я увидела священника, который вообще не хочет слышать людей и называет тех, кто собрался у храма, охлосом, бандитами. А ведь это были наши сограждане, узнаваемые люди, истинно верующие люди, которые пришли просить о том, чтобы их не разлучали со своим священником, духовным отцом». Конец цитаты. Спикер Североосинского парламента заметила, что в беседе с ней архиепископ сказал, что не может отменить свой приказ даже после ее вопроса о том, зачем же своими решениями провоцировать волнение людей. «Во время митинга я поговорила с некоторыми его участниками. Вот, например, что сказала об отце Антонии жительница Беслана, бывшая заложница в первой школе Светлана Дзебисова. Верующая по имени Залина недоумевает поведением Зосимы.
Ну, Мамсуров сказал, что это недальновидно не прислушиваться к такому количеству, вот, понимаете, людей, это очень недальновидно, это неправильно. Это... Значит, он духовник всего, понимаете, он сколько народу, сколько у него полосети, духовные чада. Как он хочет от нас отца отобрать, вот это мне интересно. И у него какие-то двойные стандарты. Он говорит, вчера мы, например, были, он нас через нас перешагнул и пошел. Мы встали все на колени. Я считаю, ему надо просто отсюда уехать.
Североосинские верующие, поддержанные светской властью, и дальше намерены добиваться своего. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Москве расследуется убийство чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Ахтаханова. Представители следствия заявляют, что это преступление по почерку похоже на убийство бывшего полковника Юрия Буданова и не имеет отношения к Кавказу, рассказывает Виталий Камышев.
15 ноября около полуночи у дома номер 2 по Беговой улице был убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов. О ходе следственно-оперативных мероприятий по этому делу журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следователи изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения, установленные в районе убийства. Опрошены очевидцы преступления. Был обнаружен сгоревший автомобиль Ford Focus, на котором предположительно скрылись преступники. В машине был изъят пистолет ИШ с боеприпасами, сходными по калибру с обнаруженными на месте происшествия.
Российские средства массовой информации напоминают детали биографии Руслана Ахтаханова. Во время войны на Северном Кавказе его похищали боевики. Он провел в Зиндане, по некоторым данным, вместе с тогдашним полпредом президента в Чечне Валентином Власовым, 47 дней. До этого Ахтаханов работал в аппарате президента, парламента и кабинета министров Чеченской республики Ичкерия. Летом 1995 года Руслан Ахтаханов участвовал в создании Демократической прогрессивной партии Чечни, выступавшей за создание независимого демократического светского государства, и был ее председателем. 21 сентября 2006 года Руслан Ахтаханов по поручению ученого совета Современной гуманитарной академии вручил в Гудермесе Рамзану Кадырову мантию и диплом почетного профессора. О том, кто может стоять за убийством Руслана Ахтаханова, размышляет председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль.
Руслан Ахтаханов был деятель культуры, достаточно известный был поэт. Насколько мне известно, он находился на прокадровских позициях, был вполне лоялен к власти в республике. Но, тем не менее, вряд ли это можно отнести на счет радикальной оппозиции. По одной простой причине, если бы радикальная оппозиция могла совершать такие акции, скажем, в той же Москве, то, наверное, Руслан Ахтаханов стоял бы не первым кандидатом. Поскольку это сделано все в профессиональной форме, скорее всего, это не имеет отношения к Кавказу.
Руслан Ахтаханов будет похоронен в родовом селении Знаменское Надтеречного района Чечни. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Международная тема. В пригороде столицы Сирии, Дамаске, группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на 16 ноября атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Бои в Сирии разгорелись с новой силой накануне заседания Лиги арабских государств в Марокко, на котором должна быть выработана согласованная позиция в связи с действиями сирийских властей, продолжающих вооруженной силой подавлять антиправительственные выступления. Рассказывает Александр Гостев.
Комплекс зданий разведки ВВС Сирии в пригороде под названием Хараста был атакован сразу с трех сторон бойцами так называемой «свободной сирийской армии», состоящей из профессиональных военнослужащих, открыто отказавшихся служить власти и начавших партизанскую войну. По некоторым данным, в рядах этой армии воюют уже около 15 тысяч человек, и число это увеличивается с каждым днем. Здания разведки ВВС были обстреляны из гранатометов и пулеметов, по ним было выпущено несколько ракет. Правительственные войска открывали ответный огонь. Сообщений о потерях сторон пока нет. По данным Организации Объединенных Наций, в Сирии с марта этого года, когда начались первые мирные антиправительственные акции, были убиты не менее 3500 гражданских лиц, причем только с начала ноября около 300. Президент Башар Асад подвергается очень жесткой критике со стороны международных правозащитников, ООН, США, Евросоюза и Лиги арабских государств, которая в субботу проголосовала за приостановление членства Сирии в этой организации. Решение должно быть окончательно ратифицировано на очередном заседании Лиги в столице Марокко, Рабате, где министры иностранных дел стран-участниц также обсудят иные меры давления на сирийский режим. Представители самой Сирии отказались от участия в заседании, назвав его оскорбительным. В России, которая до сих пор оставалась одной из немногих стран, дружественных официальному Дамаску, недавно побывали руководители оппозиционного Сирийского национального совета, базирующегося сейчас в Париже. Его лидер Бурхан Гальюн после переговоров в российском МИДе сказал:
«Мы продолжим обсуждать с нашими русскими братьями, как нам вывести Сирию из нынешнего кризиса, признавая, что из всех возможных решений предпочтение должно быть отдано переговорам между конфликтующими сторонами. Но любой прогресс в направлении мирных переговоров должен начаться со значительного шага, символического важного шага. Международное сообщество, арабские страны и Россия должны обратиться к президенту Асаду с предложением уйти в отставку, чтобы Сирия вступила в новую эпоху».
В начале этой недели король Иордании Абдалла совершил непринятый среди традиционных арабских лидеров поступок. Прямо заявил, что Башар Асад должен уйти в отставку ради интересов собственной страны. Позднее его мнение поддержал один из принцев Саудовской Аравии, Тюрки Аль-Фейсал, бывший глава саудовской разведки, сказавший, что неспособность Асада мирным путем положить конец насилию в Сирии делает его уход неизбежным. После этого в Дамаске толпа сторонников действующего сирийского президента попыталась атаковать посольства Иордании, Саудовской Аравии, а также Катара и Турции, за что в среду перед правительствами этих стран пришлось официально извиняться сирийскому МИДу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы материал на культурную тему. В Центральном выставочном зале Сухуми открылась экспозиция известного абхазского художника Батала Джапуа. С подробностями наш сухумский корреспондент Рустам Зантария.
Игра цвета, контраста, оттенков, теней и полутонов в мире творчества Батала Джапуа – это главная составляющая. Причудливые сочетания, светотени одевают привычные на первый взгляд пейзажи в реальные оболочки. Среди более чем четырех десятков выставленных картин доминируют именно сухумские пейзажи. Автор по собственному признанию пытается чуть приостановить время, сохранить то, что безвозвратно уходит, что дорого сердцу.
И это желание зафиксировать уходящее. У нас был очень хороший художник, бедный Леварса Будба, который Сухуми воспевал во всех его гранях. Он сейчас покойный. Я думаю, что он бы ужаснулся, увидев, что сейчас происходит с этим городом.
Работы Батала Джапуа, по мнению зрителей, удивительно многослойны. Для Филиппа Иваницкого, например, Сухум на полотнах Батала Джапуа явление, если не феноменальное, точно уж редкостное.
Для меня очень интересно то, что выставка, которая здесь происходит, она, наверное, очень актуальна на сегодняшний день. Она показывает наш город с таких ракурсов, которых вообще очень редко встретишь.
В этой экспозиции художника преобладают картины, написанные маслом, но есть и графика. К примеру, триптих нарты, где Джапо создал собственное видение национального костюма. Что же касается пейзажей, то, как говорит автор, главным учителем здесь для него является сама природа, которая дает совершенно неповторимые сочетания.
Бешеное сочетание цветов, у нас сильные контрасты. У нас освещение очень интересное, ни на что не похоже. Вот за ПСО освещение другое уже, и за Ингури освещение другое.
Зрители с интересом переходили от картины к картине, подолгу задерживаясь у многих полотен. Как говорит журналист Розита Герман, автор передает свое мироощущение в основном через позитив, и это не может не остаться незамеченным.
Очень много светлого. И это светлое, которое идет у самого художника. Такое ощущение, что у него, вероятно, сейчас очень хороший период в жизни, и нет никаких темных тонов. Даже если он рисует что-то темными красками, это выражение какой-то светлой грусти.
И в самом деле свет этих картин подобен бодрящему коктейлю красок. Так что каждому из пришедших на открытие выставки досталась своя порция столь изысканного художественного напитка. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.